Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие, продюсер и редактор Forbes Young Маруся Миронова.
И журналист и продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. Но в пятом сезоне продолжаем рассказывать, как и чему учиться, или наоборот, разучиться что-то делать, чтобы жизнь стала лучше, а мы были довольны собой.
Когда мы говорили о том, как принимать себя и других, то всегда речь заходила о том, что нужно себя ценить.
Ну а для этого хорошо бы, скажем так, знать себе-то цену. А еще вернее тут будет сказать, что нужно понимать и оценивать себя как самостоятельную единицу и сквозь это преподносить себя в общество.
Кажется, что именно от самооценки зависит чуть ли не все в нашей жизни. Как мы позволяем другим к себе относиться, как будем переживать неудачи или праздновать успехи, какую попросим зарплату или выставим счет клиентам и партнерам. Так что сегодня будем говорить о том, что у кого-то сильно занижено, а у кого-то, наоборот, завышено. Будем учиться адекватной самооценке. Обсудим это с предпринимателем, бизнес-коучем, сооснователем Академии коучинга 5 призм Юрием Мурадяном. Здравствуйте, Юрий.
Да, здравствуйте.
Хочется сказать, Лев. Поднимите нашу самооценку.
Поднимем самооценку.
Или наоборот, да.
Но на самом деле мы никогда, если говорить психолог, коуч, неважно, психотерапевт, он не поднимает, не опускает самооценку.
Что он с ней делает? Топчет?
Он возвращает человека к тому отношению к себе, которое ему на данный момент необходимо. То есть на самом деле, если мы говорим о самооценке, высокая, низкая, это такие условные понятия, которые в каждый момент времени могут быть абсолютно разными. Это очень субъективная вещь. Самооценка — это как инструмент, на самом деле, больше для качества моей жизни и качества принятия моих решений. Соответственно, я всегда воспринимаю самооценку как инструмент, а как некая константа, которую надо поднять или занизить.
Как интересно.
Управляем во времени. Хорошо, тогда вот, а сейчас она вот у вас какая? Мы с Марусей потом тоже раскроем свои эти тайны. Но как, то есть она плавает?
Абсолютно, конечно. И если мы говорим, вот человек такой уверенный в себе, бравый, он просто научился на поведенческом уровне себя вести определенным образом. Но это поведение не всегда говорит о том, что он думает и чувствует о себе в данный момент. Потому что самооценка — это отношение к себе. Самоотношение — это то, как я к себе отношусь в этот момент. Но это отношение к себе всегда находится под воздействием внешних, не только внутренних, но и внешних факторов. Например, я прихожу, вот сейчас пишу магистерскую работу, я прихожу к своему руководителю, мое отношение к себе как к специалисту, оно чуть менее уверенным выглядит, чем у моего руководителя. И это нормально, потому что чуть ниже самооценка меня мотивирует лучше учиться, проявить больше интереса к предмету и выдать больше результат. Ну, например, если я преподаю своим студентам, мне наоборот необходимо предъявить высокий уровень уверенности, чтобы ученики, соответственно, воспринимали меня необходимым образом и вдохновлялись моим отношением к себе. По факту, это очень гибкая структура. Тут самое главное — быть всегда в пределах нормы. Вот это важно.
А давайте отмотаем немножко назад все-таки и нашим слушателям расскажем, что такое самооценка, о чем мы сейчас говорим. Потому что, когда вы описываете эти ситуации, мне кажется, что каждый чуть-чуть по-своему воспринимает те ощущения, которые могут у него возникать, когда он стоит перед аудиторией, например, и преподает, или когда, наоборот, он в какой-то такой позиции слабой находится. Да? Вот договоримся о терминах, как это принято в начале встречи, что такое самооценка.
Наверное, отношение к себе.
Отношение к себе.
Просто, если это отношение к себе. Самоотношение.
Самоотношение.
Вы знаете, в психологии...
Но не ощущение, оно может разниться.
Вы знаете, ну, все начинается с отношения, а потом переходит в ощущение. С точки зрения когнитивно-поведенческой психотерапии, у нас есть, ей такой называется треугольник Лазаруса. Мы сначала воспринимаем ситуацию ее, оцениваем ее каким-то образом. У нас есть некая мысль. Мысль по отношению к себе. Ну, например, я смотрю в зеркало и думаю, жирный. Мысль жирный. Потом возникает эмоция неудовлетворенности. И после этой эмоции неудовлетворенности я иду, например, и заедаю свой стресс. Или иду спортом заниматься. Ну, в зависимости. Кто как. Но сначала есть когниция, да, когнитивно-поведенческая психотерапия. Ну или коучинг, он на самом деле очень серьезно работает с когницией, с мыслью. Так вот, самооценка — это в первую очередь отношения. Отношения — это те мысли, которые я думаю о себе, это причина. Далее идет мысли, провоцируют эмоциональную реакцию. И моя эмоциональная реакция уже выдает на уровне поведения. У меня прямая спина, у меня уверенный голос. Или я, наоборот, вот таким вот голосом говорю. Но все начинается с мысли о себе. И это именно та структура, которую очень сложно контролировать, и в то же время она находится в полной власти человека. То есть такая амбивалентная структура. Mm-hmm. Как я о себе буду по-другому думать?
Из чего это складывается?
Знаете, такие спорные моменты мы с вами начинаем. Я буду рассказывать о своем опыте, uh-huh. как у меня более uh-huh. 5000 уже часов работы как специалиста. Это тренинги, это личная работа с клиентами. Я буду делиться не психологической теорией, потому что очень много разных веяний, особенно в теме самооценки, уверенности. Я буду делиться исключительно своей практикой и что работает для моих клиентов uh-huh. и работает в рамках моей сферы деятельности. Что влияет на самооценку?
Да, что формирует, что влияет?
Смотрите, формируется самооценка, конечно, изначально с детства. Потому что, первое, ребенок смотрит, как к нему относятся его родители. Самооценка сама по себе вообще не интересна. Интересно, уверенный человек в себе или неуверенный. Что такое уверенность? Вера. И вот в детстве в тебя верили или не верили? Первые люди, которые в тебя верят или не верят, это, конечно, родители. Потом идут учителя, и дальше это культура, в которой ты вырос. И вот эта культура, внутри которой ты вырос, она в тебя верила или нет? И, соответственно, это первый этап. Нас учат относиться к себе. Если даже mm-hmm. в нас очень сильно верят, но ребенок смотрит на неуверенную маму или неуверенного, постоянно сомневающегося папу, он, и эта фигура будет ролевой, то он будет бессознательно повторять поведение своего родителя. Mm-hmm. Мы никогда не можем сказать, вот ты неуверенный, потому что. Это всегда большое mm-hmm. количество факторов. Следующий уровень, когда мы берем это окружение. Второе — это результаты человека. Потому что на уверенность всегда влияет очень четкий опыт человека. Я получил 5 или 2, и у меня, соответственно, я прихожу на урок, я знаю, что я знаю предмет, я уверен в предмете. Вот я помню, я на химию приходил, я ничего не понимал. Я был, вот знаете, если вот можно быть тупым в каком-то предмете, то вот на уровне химии у меня уровень уверенности был, ну, ничтожный. Но я приходил на урок литературы, уровень уверенности зашкалил. Результаты в контексте конкретного опыта. Третья вещь, на которую стоит обратить внимание, и также взрослым людям стоит обратить внимание на окружение и избавляться от коммуникации с теми людьми, которые заставляют чувствовать меня неуверенным в себе человеком. Потому что это токсичные люди, которые, к огромному сожалению, заставляют меня думать о себе негативно, думать, следовательно, дальше повышается уровень тревоги, уровень сомнений, и я начинаю выражать это на уровне поведения, поведение, дальше результаты. Видите, как сложная структура, но если мы ее не осознаем и будем смотреть только на результат конечный, вот как уверенный или неуверенный человек, мы не поймем, из каких пазликов это состоит. Следующий этап, угу. и он очень интересный, когда мы уже имеем результаты, это наши цели. Нас очень сильно мотивируют, демотивируют или делают уверенным или неуверенным наши цели. Какие я перед собой ставлю цели? Если я привык перед собой ставить цели фантастические, то очень часто мы можем говорить, ой, ты такой самоуверенный, самонадеянный, а это гиперкомпенсация. Это та неуверенность, которую я компенсирую завышенными целями, чтобы потом фрустрировать и ничего разочароваться себе. В самом себе. Да, потому что в детстве ребенок привык разочаровываться. И поэтому вы можете видеть человека вот такие огромные цели, а потом, ну, не получилось. И он в привычной для себя фрустрированной ситуации. Он повторяет свое привычное излюбленное чувство разочарования в самом себе. Это гипер такая вот завышенная самооценка. И иногда, когда мы говорим, у него завышенная самооценка, на самом деле самооценка всегда низкая. И когда мы говорим, ой, человек слишком себе самоуверенный, у него завышенная самооценка – всегда, практически в 99% случаев, это низкая самооценка, но на поведенческом уровне человек демонстрирует совершенно противоположное поведение. У него глубокая неуверенность, но он научил себя демонстрировать иное на уровне поведения. Но о себе он думает иначе, уровень тревоги у него высокий, уровень сомнений высокий, и, как правило, если мы пойдем в глубину, то он признает свою глубокую неуверенность в себе.
Как интересно.
А сейчас... это плохо, когда вот такой компенсационный механизм или защитный механизм, поправьте меня, как-то
да,
правильно
вы
сказать,
правильно говорите, человек... потому что любая психологическая защита — это компенсация, это компенсаторика. Это неплохо. В организме вообще ничего плохого нет. Это, знаете, как к остеопату приходишь и говоришь, поправь меня. Он говорит, ну я тебя сейчас поправлю, так ты ходить не будешь. А потому что у тебя весь организм, у тебя есть несущие конструкции, ты уже таким стал. И важно очень мягко, адекватно по отношению к себе, к своим целям, треку своего развития подобрать, от чего стоит избавляться, что действительно мешает тебе, что нет. Потому что я к человеку отношусь как коуч. Я не являюсь психотерапевтом, я хоть и психолог, но не лечу людей, потому что я работаю с целями. Вот у человека есть конкретная задача. И мы под конкретную задачу смотрим, какие психологические механизмы ему необходимы для решения этой задачи. Многие говорят, вот ты должен быть таким, вот эталонный вариант. Так себя вести, так себя чувствовать, будь в дзене, в спокойствии. А если я холерик, который постоянно взрывается, и это часть моей нервной системы, и для меня это нормально. Мне бессмысленно учиться какому-то совершенно... Я потрачу тысячи часов, уходя в медитации, занимаясь самообманом. Я против изменения человека, особенно выбивания из него почвы, если нету твердой замены на что-то другое. Поэтому если у человека есть гиперкомпенсация, то ему важно это первое осознать, понять, где ему эту ситуацию надо оставить, это поведение, в каких ситуациях это изжило себя. И таким образом мы формируем осознанный выбор человека по отношению к себе и треку своего развития.
Хочется спросить тогда, как правильно ставить цели, понимать свои задачи?
Это самый главный вопрос в теме самооценки. Потому что самооценка невозможна без результатов в рамках взрослой жизни.
Ну, я тогда задаю вопрос.
Это база.
И сейчас начинается коуч-сессия.
Ну,
просто я так понимаю, что в это все упирается. У нас, кстати, ни в одном выпуске это все упиралось. Вот, а зачем тебе что-то, что-то менять? Или зачем тебе что-то думать? Или, и что-то делать? И так далее. Вот, может быть, наконец-то мы выстроим стройную картину, как правильно это делать.
Да. Ну, коучинг — это все первое целеполагание, потому что ни один коучинг не бывает без цели. И еще Леонтьев говорил, что развитие личности начинается с дела, которое выбирает человек. Знаете, как есть мозгоцентрированная модель, есть там, у психотерапевтов, чаще они через травму на человека смотрят. То есть что формирует личность? Очень большой вопрос. У психоаналитиков свое видение, что формирует личность. Я считаю, я твердо уверен в том, что личность формируется под воздействием дела человека, тех целей, которые он ставит, и те... испытания, которые человек, ну, этапы на пути к цели он проходит, проживает, и вот благодаря этому опыту формируется та самая личность, которую мы видим во внешней реальности. Поэтому, если человек неправильно или неграмотно ставит цели, он, как правило, достигает, то есть кривая цель, кривой результат. Как говорил Эйнштейн, задаете кривой вопрос, получаете ответ кривой. Да, всегда от постановки вопроса будет зависеть ответ.
А правильно я понимаю, что у многих людей нету цели как таковой? Вот вы говорите, проживаете, живешь. Да, у тебя есть какие-то краткосрочные задачи на день, например, на неделю. Какие-то мысли, я бы даже их назвала, не цели. А вот какой-то такой глобальной цели, которая бы еще была и не кривая, к которой ты идешь, мне кажется, у многих нету. Или, по крайней мере, они для себя это так не формируют, не формулируют.
Я сейчас разверну вам такую полемику. Ну, хорошо.
Нет, я интересуюсь, я не готова спорить.
Не-не-не-не, мы здесь не спорим, не спорим. Полемика – неправильное слово, но хотя она будет. Значит, смотрите, у человека, я преподаю в Академии 5 призм, и не просто так она 5 призм называется, потому что одна из призм, через которую мы смотрим на человека – это его потребности. Всегда очень важно смотреть, через что то, какой фильтр восприятия я смотрю на других людей. И вот одна из призм — это потребность. Это на самом деле самая глубокая вещь, которая предвосхищает цели и задачи. Цели и задачи должны быть сопряжены с потребностями. Потребности — это нейрофизиологический процесс. На самом деле мы можем замерить, потому что есть скрытые потребности, активные потребности, потребности в фазе сна. И это очень классно можно замерить. Потребность, например, в безопасности. Это потребность.
Это пирамида Маслоу немножко,
ни
да?
Ни в коем случае. Пирамида Маслоу, во-первых, уже потеряла свою актуальность. А во-вторых, Маслоу никогда не называл потребности пирамидой. Он через запятую писал. Это потом его ученики оформили это в красивую стройную пирамидку, чтобы это маркетинг был. И потом кто-то придумал совершенно глупую вещь, что сначала надо удовлетворить базовую потребность, как будто есть базовая потребность, а только потом высшую. И тогда почему оркестр в Ленинграде, ну, я сам из Петербурга, да, в Ленинграде, где не было еды, играл людям, удовлетворяя высшую потребность в творчестве, но совершенно будучи голодными или при смерти? Очень все хитро, потребности пересекаются. Итак, есть основные потребности, их гораздо больше. Первое — это, да, потребность, например, в безопасности. Она сейчас актуальна для многих людей. Давайте остановимся на ней. Есть много других важнейших потребностей. Ну, например, потребность в безопасности. Человек ее может ощущать... Он ее всегда ощущает, потребность, благодаря двум вещам. Первое — удовлетворенная потребность. Это состояние счастья. Я всегда чувствую, если я... Вот вы пришли в ресторан, вы поели... Хорошо. И только попробуйте, принесет невкусную еду, или вы уйдете голодным со стола, неудовлетворенная потребность — тревога. Конечно, у нас в организме абсолютно все гениально устроено. Состояние тревоги, раздражения — это признак неудовлетворенной потребности, поэтому мы всегда в коучинге выясним, по отношению к чему у тебя есть тревожность. И через это мы смотрим, какая у тебя потребность, исходя из лингвистики. Тут мы возвращаемся к психолингвистике, потому что человек рассказывает о своих потребностях коучу языком. И, например, он говорит, я чувствую неуверенность, к примеру, я не понимаю, что мне делать завтра, я не понимаю, что будет там с моей работой, я не понимаю, насколько мой трек вообще, насколько я могу ориентироваться и продолжать работать в этой компании. Я не уверен в этом. И он начинает рассказывать, и тут мы понимаем, что у него есть потребность в безопасности, и он говорит словами: «Я хочу быть уверенным в том, что меня завтра не уволят», к примеру. Или: «Я хочу быть уверенным, что мой карьерный рост в этой компании возможен. Для меня это безопасность моей семьи. Я плачу ипотеку», к примеру. Безопасность, к примеру. И тогда мы спросим, и тогда, если для тебя так важна уверенность, какая у тебя сейчас перед тобой стоит цель? Мы всегда цель должны базировать на потребности. И тогда человек называет свои цели, а не социально приемлемые или навязанные медиа. Следующий этап, да, как у нас еще Бодриар, когда общество потребления. Большинство целей в 19 веке, они уже с 20-й, они все навязаны. Они созданы искусственно. Поэтому люди живут фрустрированно, достигают цели, покупают шмотки, носят бриллианты, достигают вершин. Бац! А внутреннее разочарование еще глубже. Навязанная цель. Общество потребления растет, а не общество, которое идет к глубокому осознанию моей актуальной на сегодняшний день потребности, потому что они могут быть очень простыми. Вот безопасность. И он говорит: я хочу создать свой карьерный трек. Ну, если мы говорим, я хочу свой карьерный трек создать, я хочу увидеть путь, как я могу внутри этой компании расти, или я хочу понять, как я могу из компании безопасно выйти во фриланс, к примеру. И это цель его, понимаете, понять. Или он говорит: я хочу увеличить свой доход в 2 раза. И это будет его цель. Но эта цель всегда должна быть сопряжена с потребностью. Потому что я могу увеличить доход на базе потребностей в безопасности или на базе потребностей в иерархии. Потому что Вася, Петя, Даша зарабатывают уже там 500 000, а я еще на 200 000 топчусь. И я чувствую себя недостаточно рядом с ними на одном уровне. И тогда это потребность в иерархии. Понимаете? Одна и та же цель, но разная база. Если человек не осознает, на базе чего взросшена эта цель, он будет долбиться, ой, простите за мой французский, он будет идти к своей цели, достигать ее, но, как правило, путь выбирается кривой, потому что он будет не понимать на самом деле, зачем ему она нужна. И тут мы идем к глубокому вопросу мотивации. Мотивация — это всегда ответ на вопрос «зачем?». Всегда мотивация. Говорит, где взять энергию, где взять мотивацию? Не надо ее нигде брать. Мотивация рождается всегда на ответе на вопрос «зачем?». Пока не будет честного, искреннего ответа «зачем?», и этим занимается коучинг, и коуч, на самом деле, он помогает клиенту ответить на глубинном уровне, зачем мне эта цель. Все сразу у мозга формируется план действия. И тут мы можем посмотреть нейрофизиологи, как выстраивается вообще поведение человека. Сначала формируется потребность, например, у тигр лежит утро, да, такое утро, у него грелин вырабатывается, это гормон голода, и кортизол дальше вырабатывается, заставляет его глаза открыть, потом чуть-чуть это голубое тело, да, область такая пробуждает глаза, и все, человек, значит, тигр проснулся, он испытывает голод. У него в голове антилопа. Вот антилопа — это цель, видите? Но на базе голода. Голода, у него потребность в голоде, антилопа. У него там, ну, парочку уже, антилопа, может быть, свинка еще. Он дальше начинает смотреть вокруг, пальчиками чувствовать землю, где там стадо пасется, запах включает обоняние, где, значит, моя жертва. Дальше у него идет поисковая активность. Он начинает жертву что? Выслеживать. Это путь удовлетворения потребности. Самая интересная вещь, что большинство, к сожалению, людей делают как раз не очень эффективно, выстраивают путь неэффективный. И дальше он видит жертву. И он начинает осознавать, может он это к этой жертве, может он до нее догнать или нет. Он думает, хватит у него ресурсов или нет. Именно поэтому всегда, когда происходит охота, за кем охотятся? За самым слабым охотятся. Не охотятся за самым сильным, за самым слабым. То есть выбирают ту цель, которую животное может достичь. И дальше идет уже процесс преследования. Бац! Он ее схватывает. И у него что? Удовлетворение, радость. Как происходит у человека? Не знаю, чего хочу, не знаю, чего хочу, залезаю в соцсеть. О! Часики у кого-то, хочу часики. Выстраивает маршрут к этим часикам, получает эти часики или не получает, но заканчивается все одинаково. Это не то, чего я хотела. И тогда что? Идет короткое удовлетворение, очень короткое, допинг, да? Очень короткий допинг происходит. И у нас формируется поведение, которое заставляет меня постоянно достигать цели и жить в стрессе. Вместо того, чтобы осознавать свои глубинные потребности и научиться их удовлетворять. И если мы говорим о самооценке и уверенности, то уверенный человек — это тот, кто знает свою потребность, грамотно ставит цель на базе своей потребности и может создать маршрут для удовлетворения этой потребности, цели по факту.
А у меня в голове такая штука крутится. Сколько же жизней-то мы ежедневно должны проживать? Вот этих ситуаций пробуждения тигра или льва, которому надо удовлетворить свою потребность. Постоянно что-то происходит же с нами. И это постоянно компьютер работает, он постоянно сбоит у многих.
Знаете, он на самом деле не сбоит, он просто работает так, как умеет. Компьютер наш гениален в любой момент времени, и он выполняет ту задачу, которую перед ним поставили. Либо в детстве поставили, либо поставил уже человек. По факту у нас всегда потребности есть доминирующие.
Какая-то одна?
Есть такое понятие, Ухтомский его ввел, как понятие доминанты. И оно очень серьезное. У нас недооценивают наших российских ученых, и мы пропагандируем очень серьезно именно российские исследования, потому что если говорить об экспериментальной психологии, то это Россия, Лурия, Бернштейн. Это люди, которые соединили психофизиологию и вообще первые в мире, которые показали, что, оказывается, психика физически существует. Есть такое понятие, как доминанта. И она говорит о следующем, что доминанта или доминирующая эмоция, или, ну, очаг возбуждения, Ухтомский говорил. И если у человека есть очаг возбуждения, то он подчиняет все другие системы приятия человека и организма на этот очаг возбуждения. К примеру, вот вы хотите в туалет. Ну или не вы.
Я, ну, не знаю, хорошо, да. Я человек.
Да, ну, к примеру. Вот смотрите, я иду вот по улице. У меня там серьезные мысли, я не знаю, там развод какой-нибудь. У меня развод, мысли. Но я резко захотел в туалет. Все уходит на второй план. Уши, глаза и все остальное начинает создавать эту поисковую активность. Потому что у меня есть доминирующая потребность, очаг возбуждения. И мы называем это низшая доминанта, а не физиологический. Uh-huh. Голод, холод.
Uh-huh. Все, что для выживания.
Да, вот физика тела. И есть высшие доминанты. Вот это очень интересно. И это то, с чем работает профессиональный коуч. Ну, потому что у человека как раз нету этих высших доминант. Они либо навязаны, либо их нету. И тут вы говорите, и как мы можем это понять? У человека короткий горизонт планирования.
Угу.
Есть цель на день,
вот
на два.
То, про что я вас спрашивала.
Абсолютно, да.
Да.
Это я просто вот так вот отвечаю.
Ну, это интересно, интересно. Петлей мы пришли.
Петлей, конечно. И тут мы говорим, у человека, если короткий горизонт планирования, то он, как правило, не осознает свою высшую доминанту, ту самую цель, созданную сознанием. И человек же такое существо, и основное отличие человека от животного, потому что человек может строить прогнозы. Прогностика. В принципе, это самое, это единственное. Фантазия. Прогностика и фантазия. Животное не может посмотреть в будущее, поэтому мы говорим, научитесь у своих собак. Ну, вот у меня собака есть, я вижу, как она живет настоящим моментом, а потому что у нее не существует будущее, будущего. Поэтому собака может бежать и бац, и упасть в пропасть или ринуться куда-то. Он не может спрогнозировать собака, если у нее нет в опыте каких-то будущих вещей. А у нас теория относительности. Это ж теория относительности. Понимаете? То есть мы фракталы. Или мы можем смотреть на другие планеты. Мы их не видим. Это же математические конструкты. Мы их не видим глазами. Мы математически их рассчитываем. Но они-то есть. Так это как раз область абстрактного мышления, которую необходимо как раз использовать для той самой прогностики. А для того, чтобы это сделать, для того, чтобы ставить эти себе жизненно важные цели, большие цели, смысловые цели, как смысл жизни, да, для этого как раз необходима воля. Именно в этот момент вступает, как говорил Леонтьев, воля. Человеку необходима воля, которая будет побеждать те самые ежедневные мои. Наша задача — подняться над ежедневной проблематикой для того, чтобы осознать свою ту самую высшую задачу, высшую цель. Не у всех она есть, но именно она создает человеку смысл жизни и создает его непоколебимость и уверенность, потому что есть вера. Зачем я живу и что я делаю. И опять же, если мы говорим о самооценке, если у человека нету этого большого смысла или высшей доминанты, то в этот момент его очень легко как раз дестабилизировать, что у нас, к сожалению, и используется для воздействия на общество. Но сейчас какой тренд? Живите настоящим. Вот сегодня есть еда, хорошо. Выходите в состояние дефицита, наберите кредитов, наберите обязательств и не думайте о том, что останется после вас. И тогда человек становится функцией с заниженной немножко самооценкой. И чем ниже самооценка, тем выше гипнобельность человека. То есть уровень внушения. Угу. Понимаете, это чисто технология воздействия на людей.
Чудовищно.
Ну, почему чудовищно? Понимаете, у каждого свои инструменты. Тут вот наша задача разбираться в этом и принимать для себя решение. Я хочу играть в этой песочнице или нет? Потому что есть люди, которым классно. Сегодня есть хлеб, и хорошо. Ну, нормально, что?
Ну, Ну, это очень грустно. Но... Это грустно. Печальная парадигма жизни в нашей
жизни. А счастье существует? Ну, хотя во многих других тоже. А счастье тогда существует? Потому что вот этот человек, может быть, у которого хлеб есть и хорошо, может быть, вот он как раз и счастлив, а все те, кто бегут за не своими целями, как раз постоянно сталкиваются с тем, что они разочаровываются без конца.
А разные понятия. Это счастье, это абсолютно... Это же субъект... Смотрите, счастье никто не может замерить. Есть вообще ключевая задача помогающего практика, коуча, психолога. И я для себя ее определил. Большое спасибо за этот вопрос. Это субъективное состояние счастья. У человека есть такое понятие в психологии, как субъективное состояние счастья. Я не могу оценить, насколько вы счастливы, Марусь. Или насколько Глеб счастлив.
Да я не могу оценить.
Можете как раз. Так вот, моя миссия, если бы я с вами работал, как раз, чтобы вы научились оценивать свое состояние счастья, и как раз, чтобы это стало главным мерилом вашей деятельности. Счастье – это комплексная вещь. Абсолютно комплекс. Комплекс. Это мое физическое состояние. Это та польза, которую я приношу миру, потому что человек — это биосоциокультурное существо. Это мое самоощущение, мое отношение к себе. Это моя способность достигать цели. Это вообще, насколько я достигаю их. То есть моя способность тоже дает мне счастье или нет. И по факту, что делает профессиональный коуч? Он помогает человеку создать ту самую карту реальности, на что мне опираться. И у каждого она своя. Моя бабушка, например, ей сейчас 95 лет, она педагог. Моя мама педагог, я педагог в третьем поколении. И для нее состояние счастья... Я все время бабушку спрашиваю, что для тебя счастье? Она говорит, я нормально, хорошо себя чувствую, и я приношу пользу людям. Вот он говорит, две вещи. Вот если я принесла сегодня пользу, он говорит, сейчас мне 95, если я вам не надоела и не мешаю, я, говорит, уже приношу пользу. И если у меня не болит моя нога, ну, у нее сломана шейка бедра, вот, она ходит, она восстановилась, слава богу, за 2 месяца в 93 года. И ее, кстати, вот ей, она сломала шейку бедра в свой день рождения. 3 января ей было 90, по-моему, 1 или 2 года. Не хотели делать операцию. Жуткая история, отказывались, говорит, никакая операция, все, смерть. Пару месяцев мы подняли на уши всех, кого возможно. Ну, моей любимой бабушке сказали, что аривидерчи. Я думаю, ну...
Не с тем связались.
Не с тем связались. Ну, меня бабушка не этому учила. И, собственно говоря, ей сделали операцию, все установили. И знаете, что ее мотивировало? Встать. Потому что там же очень важно встать.
Да, да.
Она встала, не было никаких частных палат, была общая палата, январь, ну, сами понимаете, все. И она помогала, она видела, как, ну, там, то судно упало у других, то еще что-то. Она вот так вставала и пыталась помыть полы.
И вот это воля.
Вот это вот воля. Видите? Воля.
Вижу.
И в этот момент она была счастлива. Я прихожу к бабушке, да, болит, но мне так хорошо, я хотя бы могу убраться за девчонками, потому что они лежат, и я их мотивирую, что-то делать. А другая бабушка лежала ей 60 лет, и доктор сказал, ну, скорее всего,
она без воли к жизни, да?
Да, и вот тут мы говорим, возвращаемся к Франклу, да, воля к жизни. Выживает не тот, у кого больше еды или у кого больше здоровья, а тот, у кого есть смысл к этой жизни. И если мы говорим о состоянии счастья, то смысл является одним из ключевых факторов.
У меня будет вопрос про инструменты.
Да.
И прежде чем человек пойдет к вам, с чего начинать? Вот нас сейчас многие послушали и такие, боже мой.
Как все сложно.
Как все сложно.
Как же я живу? Нелюбовь, вот, наверное, так скажу. Нелюбовь тотальная к себе, к миру, ко всему. Ничего не понимаю, иду не туда.
Иду безвольно не туда.
С чего начинать?
Ага. Значит, с чего начинать? Первое. Надо обратиться к... Знаете, вот давайте так, вам сложный путь рассказывать или легкий?
Нам оба, да, но так, чтобы какой-то из них точно мог осуществить любой человек, который нас слушает.
Понял. Даю тогда очень простую вещь. Всех предупреждаю, что все без воли никуда. Потому что воля именно это то, что делает нас теми самыми людьми. Все просто. Итак, смотрите. Первое, что необходимо сделать, посмотреть на вещи, которые раздражают. Триггерят, раздражают, не вызывают недовольства. Все сразу там и увидим потребность. Конечно. То, что меня раздражает, всегда там лежит зона моего глубочайшего и иногда скрытого интереса.
Так, приплыли.
Ну, я об этом слышал, но все равно это обескураживает каждый раз.
Обескураживает. А психология, она такая хитрая. А, ну, если мы говорим о коучинге, это, то она, то там вообще, понимаете, там, ну, как есть. Значит, дальше. А второе, посмотреть на зону моих интересов, куда я стремлюсь. И вот тут надо две вещи посмотреть. Если эти вещи абсолютно разные, то, что меня раздражает чуть-чуть, да, и то, куда я стремлюсь, это разные вещи, посмотреть, что все-таки может их объединить. Что общего в этих вещах. Ну, например, меня раздражают очень успешные люди, которые говорят об успехе, богатые. И при этом я стремлюсь к тому, чтобы давать людям, ну, например, там, иду учиться, иду развиваться, хочу выступать. Понимаете? И тут... Я вроде бы, меня раздражают эти люди, которые...
А я хочу быть таким
же. А я хочу быть таким же. И в этом самый большой конфликт. Как говорил Карл Густав Юнг, то, что вас раздражает в других людях, это шикарная возможность посмотреть на себя. И наши эмоции, это не просто эмоции. Но нам Бог дал эмоции, ну, я верю, что мы абсолютно уникальные создания, и я буду говорить там слово «Бог», кто угодно можете придумать, да, там, цивилизация, Бог, природа, кто во что верит. Так вот, Бог нас создал такими существами, где все, что у нас происходит с нами, это важно. И вот эмоции — это как раз индикатор, это язык. Эмоция — это язык моего бессознательного со мной, сознательным. У нас существуют вот эти две конструкции. Сознательная часть — это мои мысли, убеждения, верования, мое представление об этом мире, карта моей реальности. И есть бессознательное. Это то, что непознанное, то, что невозможно описать. Как говорил Павлов, да, вот как бы есть первая сигнальная система, вторая сигнальная система. И вот эти сигнальные системы, это сознательные беса, они как бы все время друг с другом, важно, чтобы нашли общий язык. И когда мы говорим, человек находится в гармонии, когда как раз он слышит свои бессознательные структуры и может почувствовать, а как мое тело отреагировало, а какая у меня эмоция возникла, на что возникла эмоция, что это для меня значит, что мое состояние мне сейчас говорит, а что у нас большинство людей делает? Забивают на свое состояние, забивают на свои эмоции, подавляют их, скрывают их, не делятся ими, не обнажают их. Ну, либо это опасно, да, если это в культуре.
Либо неприлично.
Либо неприлично, либо мне страшно. А вдруг меня неправильно поймут, и в итоге у нас есть рассинхрон. А потребность — это та самая бессознательная структура. Видите? И, следовательно, если я не могу, нет у меня контакта с собой, и вот что, ну, что я как коуч делаю, чему я обучаю, это первое, что сделать, я обучаю, ну, помогаю своему клиенту слышать себя.
Вернемся к инструментам, наверное.
Давайте четкие инструменты, чтобы были четкие для самооценки. Первый инструмент самооценки — это, конечно, наше поведение. Первое — это аэробная и анаэробная активность. Спорт сильно влияет на самооценку. Человек, который не занимается физической активностью, чаще находится в низкой самооценке, чем в высокой.
Но ходьба подходит?
Любая активность.
Все, то есть как бы не обязательно в спортзал идти. Просто мы это тоже много раз обсуждали.
Любая
что
активность.
Есть люди, которым просто спорт не нравится. Ну, как таковой, я имею в виду. Вот,
любая активность. Просто... Танцы дома. анаэробное, когда вот много движения, дыхания, сердечный ритм чуть повыше. В этот, потому что и воля включается. Мне ж надо это делать. Видите, как сразу я хитрая вещь, я тренирую психику, делать волевые действия регулярные. И плюс это очень хорошо на дофамин вырабатывается, эндорфин с физической активностью. Первое. Хотите быть уверенными, двигайтесь. Второе. Хотите быть уверенными, следите за своей осанкой. Конечно! Конечно, если у нас скрюченная осанка, психосоматика, это влияние, конечно, положение тела в пространстве влияет на продуцирование нейромедиаторов и гормонов в теле, конечно.
Я выпрямилась.
Вот, например, вы улыбнитесь, посмотрите, вот улыбнитесь, ну вот улыбнитесь, да, все, меняется состояние.
Ну,
меняется,
да.
Конечно.
Я просто все время улыбаюсь, поэтому...
У вас, потому что у вас автоматически вырабатываются определенные гормоны. А наша задача постоянно себя подпитывать. Поэтому мы видим лица людей, посмотрим на лицо, и у него, видите, лицо, улыбка вниз идет. И сейчас косметические процедуры делают, говорят, мне только уголки губ. Многие хотят сделать губы красивыми, а на самом деле необходимо только уголки губ чуть-чуть приподнять, ну, вот этими всеми филлерами и так далее. Лицо меняется, человек уже увереннее будет. Он будет в зеркале себя смотреть. Но это человек довел себя до ужаса, да, что вот с такой улыбкой вниз. Я надеюсь, что не все...
наших слушателей таких немного.
Ну, иногда жизнь, понимаете, в стрессовой ситуации. Поэтому улыбайтесь. Улыбайтесь каждый день, побольше улыбки. Следует. Это может делать каждый. Третье. Каждый день отвечайте себе на вопрос, что я буду делать сегодня. Каждый день. Моя главная задача на сегодня. Любая главная задача на сегодня.
Работать.
Нет, это не цель. Это процесс. Например, провести классное интервью с Юрой.
Ох.
Видите?
Да, звучит по-другому. Сразу хочется улыбаться.
Вот, это психолингвистика. Наш язык — это дар Божий, и это инструмент нашего влияния на этот мир и на себя. Работать или провести классное интервью с Юрой — это разные задачи для мозга. Это разный ассоциативный ряд, как говорил Лурия, потому что за каждым словом есть ассоциация, визуальная картинка, и есть эмоция, которую это вызывает картинка. И мы, когда говорим, как в коучинге, когда я работаю с клиентами, я всегда уточняю, что стоит за каждым словом. История, потому что это психолингвистика. Я когда свою научную работу писал первую, вторую, мне вот Татьяна Черниговская рецензии, когда писала, первая моя работа была, это как раз... репрезентативные системы в системе образования школьников. Это через какие языки коммуникации преподаватели общаются с детьми. И оказывается, язык коммуникации влияет на то, насколько ученик будет успешным или неуспешным. Потому что одному надо все потрогать, а педагог только говорит, даже ничего не показывает. Он у него аудиальный, он все через слова воспринимает. И бац, рассинхрон. Это очень важно. Значит, следующее. Ставить цель просто на день, любую. Приготовить потрясающий борщ. Вот домохозяйка дома. Какая сегодня? Обалденный пирог. Вот цель – поставить каждый день маленькую вдохновляющую цель. Потому что если мы сделаем 365 вдохновляющих целей, и я их достигну, эти маленькие вдохновляющие цели, маленькие, то за год этот человек станет не просто уверенным в себе, а он этой уверенностью заразит своих близких и окружающих.
Обалдеть.
Ставить достижимую, маленькую достижимую цель. И четвертое. В конце дня благодарить. Я прям заставляю своих даже самых успешных клиентов, которые считают себя гениями, достигли высот, нам надо включить эмпатический круг, это называется. Это эмпатический круг, это благодарность. Это когда я отправляю, за что я благодарен Богу или Вселенной, мы должны всегда осознавать, что есть нечто большее. Ну вот я, например, я гражданин России. Это мое большее. Да, за что я благодарен своей стране? Раз. К примеру. Но я говорю, за что ты благодарен Вселенной? я верю в высшие силы, например. Кто во что? Первое. То есть нам надо всегда поблагодарить нечто большее. Называется это большая система. Человек — это часть системы. Всегда какой-то системы. Второе. За что я благодарю какого-то конкретного человека? Обязательно надо в течение дня, чтобы мы вечером вспомнили, кого конкретно я могу поблагодарить. Не знаю, таксиста, который меня классно довез. Маруся, которая задала классные вопросы. Глебом, с которым я смеялся. Третье. За что я благодарю себя? И если мы сделаем это хотя бы 90 дней, вот эти все вещи, то, в принципе, я могу сказать, что это самая эффективная психотерапия, из которых я знаю, с точки зрения работы с самооценкой. Это просто?
Ну, я вам вот, знаете, что хочу сказать? Это надо сделать, это можно сделать, только собрав волю в кулак, на самом деле. Потому что по отдельности, да, вроде просто села, улыбнулась, немножко спину, но сейчас я вот выйду на улицу, согнусь, опущу губы вниз, грубо говоря, и пойду думать о ком-нибудь плохо,
а для этого
работать.
Цель нужна, понимаете?
А потому что ты не понимаешь, что ты хочешь.
Ну да.
Цель нужна. Ради чего мне нужна эта уверенность, понимаете? Ради чего мне нужна эта уверенность? У меня написано, я написал в сумме 4 книги за свою жизнь. 4 книги выпущено, сейчас 2 только выпущены. Одна художественная, одна, которую я вам подарил, делай как коуч. Понимаете, я написал 4 книги. И вот этот уровень моей внутренней уверенности был нулевой. Ну, кому это надо, кто это прочитает? Ну, вот это вот все вот эти мутовые страдания просто. Но как только я понял, так, Юра, пока ты внутренне сам для себя не решишь, что ты разрешаешь себе делиться с миром текстами своими, это твой Рубикон, это твой шаг вперед. Что я начал делать? Я начал работать со своей уверенностью. Я поставился, так, если я хочу выпустить книгу, мне надо ее правильно презентовать, мне надо гордиться ей, для этого мне важно гордиться собой. В этой зоне у меня есть зона неуверенности. Понимаете?
Даже у Юрия Мурадяна есть зона неуверенности.
Ну, как интересно. У меня дислексия, и, чтобы вы понимали, я научился читать в 3 классе.
Ого.
В 4 классе я научился читать. И до 6 класса я молчал. То есть я не разговаривал, мне ставили задержку в развитии. Да, то есть всем
кто детям... Кто бы сейчас сказал.
Да, всем детям давали диктант, а мне давали книгу, по которой диктант, и я должен был просто переписать, чтобы вы понимали в каждом слове минимум по ошибке. А учился я сразу, ну, так как у меня мама педагог, бабушка педагог, учился всегда в школах, где обычные дети. И они говорили, ты нормальный ребенок. Я говорю, мама, ну какой я нормальный ребенок, я тупой. Я не знаю, прекрасный ребенок, умею, ну, читаешь чуть медленнее, чем остальные. Я говорю, слово в минуту. Ну, для нее это было нормально. Но в конечном итоге, благодаря как раз поддержке, вере в меня и вере в то, что я не тупой, и в то, что я могу это сделать, бац, я сейчас могу, я пишу книги, разговариваю, чувствую, что, в принципе, речь у меня достаточно грамотная.
Вау. Ну, просто вы сейчас сняли как раз тот момент, что можно было бы подумать, ну, подумаешь, там, поговорил, ну да, легко, сам ты такой уверенный со своей самооценкой и вообще, а вот нет, была воля, была работа над собой, есть комплексы какие-то, неуверенности.
С 6 класса по 11, 4 раза в неделю я ходил к Наталье Юрьевне Сатосовой, с 8 класса, к Наталье Юрьевне, педагогу моего по русскому языку и литературе, 4 раза в неделю. И где она меня, боже, у нее стальные нервы, потому что я эмоциональный ребенок. У меня был интерес, понимаете, мне хотелось выступать на конференциях. Понимаю, мне хотелось выступать, а я не понимал, как я могу выступать, когда у меня косноязычие. Всегда нужна цель. Поэтому для того, чтобы держать спину прямую, нужно понять, зачем мне это. Для того, чтобы благодарность писать, надо понять, зачем мне это. Ну, придумайте какую-то цель, как аскезу. Возьмите себе как аскезу. Ради чего вы будете это делать? Благодарить, улыбаться, активность и ставить маленькие цели на день.
Ну что, друзья, что я предлагаю сейчас нам всем сделать? Во-первых, собрать волю в кулак, дослушав этот подкаст, этот выпуск, встать и пойти и сделать хотя бы пару тысяч шагов вокруг дома, по парку.
Улыбнувшись, да, и с прямой спиной.
Ну, ах ты, какой перебивалка. Да, именно так.
И подумать, что меня триггерило сегодня, что меня раздражает.
Да, подумать над тем, что...
Например, как я тебя перебил.
А меня это не раздражает. Я люблю наши беседы. Прогуляться, подумать о том, что вас раздражает, подумать о том, что вас радует, кого вы хотите поблагодарить, улыбнувшись, выпрямив спину, вернуться домой и поставить себе какую-то маленькую, хорошую, вдохновляющую цель и завершить этот день, поблагодарив себя за то, что вы молодцы, что вы прослушали этот выпуск, что вы сделали то, что мы вас попросили. И я думаю, что, наверное... Сверим часы через 90 дней и через 365 дней, да? Насколько нас хватит в этом марафоне по повышению нашей или по восстановлению нашей самооценки? Потому что иначе, видимо, мы не справимся.
Восстановлению, да.
Так что желаем себе удачи, вам удачи. Юрий, спасибо.
Вам спасибо большое.
Надеюсь, еще встретимся.
С удовольствием. Глеб, Маруся, спасибо большое. И всем слушателям я желаю улыбки.
Улыбаемся.
Улыбаемся, друзья. Обнимаю.